Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Совсем недавно еще грохотала русско-японская война, и наш проигрыш в этой войне оставался в течение многих десятилетий несмываемым пятном и на репутации русской армии, и тяжелым гнетом лежал на менталитете россиян. Но, тем не менее, в 2014 году Россия и Япония вместе стали по одну сторону в Первой мировой войне. Высшим военным орденом Японской империи, особенно важным при рассмотрении истории, в том числе Первой мировой войны, являлся знаменитый орден Золотого Коршуна.
Академик Андрей Хазин.
В отличие от одностепенного высшего ордена Хризантема, этот орден был разделен на 7 степеней, и была некоторая градация, так же, как и высшими военными орденами европейских стран, приблизительного соответствия между воинским званием и степенью, которой мог быть награжден тот или иной кандидат. Соответственно, как правило, первые три степени были зарезервированы за лицами в генеральских чинах, а более низкие офицеры и даже младшие чины могли получить более низкие степени. Интересно то, что за всю историю, помимо трех императоров, всего 42 человека получило высшую степень ордена Золотого Коршуна, и при этом значительная часть, около половины, посмертно. Но в особенности интересно и то, что в 1947 году постановлением оккупационного правительства была отменена сама наградная система, и в том числе орден Золотого Коршуна. Однако после отмены оккупации посмертно все погибшие в течение Второй мировой войны японские солдаты и офицеры были, в зависимости от их ранга, награждены соответствующей степенью этого ордена. Как бы то ни было, конечно, россиянам в первую очередь интересно вспомнить историю этого ордена в связи с русско-японской войной. Несколько выдающихся командующих и флотоводцев, и полководцев японской армии и флота были награждены в течение русско-японской войны, в том числе и высшей степенью ордена. Но в Первую мировую войну мы с Японией, как было сказано в нашей первой передаче, посвященной наградной системе Японии, были союзниками. И в результате этими орденами награждались люди за подвиги, совершенные в том числе в помощь нашим войскам, воевавшим на Европейском театре военных действий. Фактически орден Золотого Коршуна соответствует в европейской традиции ордену Марии Терезии в австрийской наградной системе, ордену Святого Георгия в нашей русской, и Железному Кресту и ордену Заслуги в прусской наградной системе, о которых мы подробно рассказывали в наших предыдущих передачах.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов, Александр Эткин, доктор философии, профессор исторического факультета Европейского университета во Флоренции у нас в студии. Это уже вторая программа. Мы говорим о после Соединенных Штатов Америки Уильяме Буллите, благодаря которому как минимум дважды, а может быть и больше, современный мир мог бы быть другим, но не стал. В первой программе мы с Александром Марковичем остановились на судьбоносной встрече Буллита со Сталином. И я хочу напомнить, что товарищ Сталин расцеловал посла Буллита, и тот был рад, счастлив и рассчитывал на замечательное развитие советско-американских отношений. Что же помешало этим отношениям, собственно, стать другими и миру стать другим?
В общем, дела пошли кисло прямо сразу. Огромный там участок на Воробьевых горах, который Сталин пообещал. Потом земля была выделена, все это подтвердили уже Рузвельту. Есть дипломатическая переписка довольно официальная. Конгресс выделил деньги на строительство вот именно этого здания. Вот именно был архитектурный проект вот именно на этом участке.
Проклятое место. Помните, храм Витберга?
Да, да.
Несостоявшийся.
Да, да, да. Ну как, ну университет стоит, если нравится, туда перейдет.
Но там князь Владимир не стоит уже.
А, вот так, да?
Да, которого туда некоторые товарищи хотели поставить.
Ну вот, а мир мог быть другим, мог бы и стоять.
Так вот, что дальше?
Ну вот, потом в какой-то момент ушли месяцы. Значит, Буллит постоянно хотел, конечно, воспользоваться предложением Сталина. Приходи ко мне, мол, в любое время. Больше он Сталина не видел никогда.
В смысле, лично или, может, он на трибуне видел?
Он писал Рузвельту больше. Вот после того случая я Сталина больше не видел. Угу. Вот на трибуне не знаю.
А просился на прием?
Да, он просился. Он, так сказать, он конечно, пытался, так сказать, говорить со всеми, ну, как можно выше.
Что же случилось?
Он говорил там с Молотовым, премьер-министром. с Калининым, но он понимал, что реально все решает Сталин. В конце концов, горсовет, Москва отозвал свое решение. Ну, там была длинная бюрократическая переписка. Они дали вот не тот участок на горе, а вот какой-то участок помельче, значит, под озером, там болото, там нельзя строить. Булит говорил, нет, вот там я строить не буду. В конце концов, Конгресс привел вот эти деньги, отправленные, значит, которые предназначены для Москвы, для строительства трех, по-моему, посольств в Латинской Америке. А так это все кончилось. Это был, конечно, один из эпизодов.
Но это такой символический эпизод.
Это был важный, очень важный, да. И Буллит, в конце концов, нашел особняк, пригодный для использования, вот, который стал Спасо-хаусом. Вот то самое место, где и сейчас находится официальная резиденция.
Ну, там же неудобно.
Там неудобно. И Буллит постоянно писал, ему там приходилось и жить, там и места нет, там огромный зал, который он использовал для, значит, балов и приемов. Ну, а жить и работать там, в общем, было негде. Штат рос, естественно, значит, приезжали все больше. Ну, сначала сотрудников, потом Буллит понял, что проблема безопасности и секретности стоит в Москве так остро, как ни в каком другом посольстве.
Ну, вот я хотел, прежде чем мы поговорим о безопасности и секретности, хотел все-таки спросить, собственно, о большой политике. Ведь Советский Союз в тот момент, например, опасался агрессии Японии, которая там активно шуровала в Маньчжурии, создала вот это государство Манчжоу-го, и в мире, кстати, подозревали, вот-вот начнется японо-советская война и все прочее. Что же товарищ Сталин не стал искать такого хорошего союзника, как Соединенные Штаты, а как-то охладел почти сразу после установления дипотношений?
Все это был процесс. Вот когда Буллит увидел Сталина, когда они сидели, когда все вокруг напились, они двое трезвых мужчин, сидели, разговаривали.
Может, это и не понравилось, что он был трезвый? Мира.
Может быть. Значит, на самом деле они говорили большей частью о японской угрозе. И вот пока, значит, вот эти маршалы вокруг и наркомы, и члены ЦК не напились, они Буллит писал Рузвельт, что речь постоянно шла о надвигающейся угрозе советско-японской войны. Сталин, например, попросил у Буллита гигантское количество, я уж не помню, сколько там тысяч тонн использованных американских рельсов. Значит, вот Сталин говорит, я знаю, что вы перекладываете железные дороги там-то и там-то, в подробностях. А давайте вот эти использованные рельсы вы перевезете к нам, мы их купим, мы расплатимся за них золотом. И, значит, мы доложим Транссибирскую магистраль до Владивостока, там положим вторые пути.
Ну, банк строился, да.
Нам все это нужно для того, чтобы встретить Японию. И это в наших общих интересах.
И что, они продали рельсы?
Вот. Нет, из этого тоже ничего не получил. Но Буллит написал Рузвельту, этим занялись, значит, американские там финансисты и все. Но из этого тоже ничего не получилось. Но Буллит понял, что японская угроза – это главный козырь в его руках. Потому что если есть японская угроза Советскому Союзу, то главным союзником и другом оказывается Америка. Как в конце концов, ну, много лет спустя и произошло. Только наоборот. Японская угроза оказалась направленной против Америки, что, в общем, было большим успехом советской дипломатии. Значит, вот пока, Буллит попал в следующую ситуацию. Шли месяцы. Он пугал Литвинова, советских дипломатов, советских военных, Японии. А они почему-то пугались все меньше и меньше. И он писал об этом Рузвельту, в общем, он переживал. Он говорит, что мои сотрудники смеются, говорят, что нас подвели японцы. Ну, в общем, на самом деле, они не понимали. В Спасо-хаусе они не понимали, что происходит.
А их просто подслушивали?
Нет, их подслушивали тоже.
Знали, что они замышляют?
Нет, они замышляли доброе дело, так сказать. Они, в принципе, говорили Литвинову примерно то, что они на самом деле...
На самом деле, то есть не обманывали?
Нет, они на самом деле хотели там и торговли, и военных поставок, если за них будут платить золото.
А что же происходило?
А происходило то, что большевики секретно... И действительно, значит, с успехом засекретили ход переговоров с Японией о продаже восточно-китайской железной дороги. Что было главным спорным пунктом со времен японской войны, неудачной для России, было главным завоеванием. Витте, который сумел, значит, привести договоры после вот этой проигранной войны так, что Россия потеряла не все, что могла.
А прямой путь во Владивосток сохранила.
А что-то сохранила. Ну, прямой путь во Владивосток и восточно-китайскую железную дорогу в совместном владении с Китаем. Значит, в общем, довольно была сложная дипломатическая структура, дипломатическая игра, экономическая структура, вот, значит, огромное количество российских, потом советских инженеров-железнодорожников там жили, обслуживали эту дорогу. А японцы были крайне этим недовольны, она была, значит, прямо поперек их стратегических интересов. В общем, японцы, смешивая ткнут и пряник, угрозу войны и некоторые торговые и другие предложения, выкупили российскую долю в этой самой железной дороге за символическую сумму. Приговоры тянулись там долго, вел их сам Литвинов и, значит, другие там люди, которые специалисты по Дальнему Востоку.
Это 35-й год, видимо.
Его, да. Ну, в конце концов, это было обнародовано, но переговоры велись все эти годы. С 34-го, может быть, даже с 33-го. То есть, пока Буллит пугал Литвинова Японии, Литвинов секретно, и действительно так секретно, что американцы об этом не знали, вел успешные переговоры с Японией. Но при этом американцы, в общем-то, не могли даже и представить себе масштаб вот этого дела. Условно говоря, это очень, конечно, грубая аналогия, но, в принципе, это как если бы американцы продали бы Японии Гавайские острова. А если бы они продали Японии Гавайские острова, то не было бы, наверное, американо-японской войны, возможно, бы и не было. Может, и хорошо было бы. Может, мир бы был другим еще раз. Но американцы этого и представить себе не могли. А советские это сделали, представив это как огромную победу советской дипломатии, продажу китайской восточной железной дороги.
В обмен на мир.
В обмен на мир с Японией. А в перспективе это получилось так, в обмен на то, что Япония атаковала не Советский Союз, как она собиралась, а Соединенные Штаты. Ну, о судьбах десятков тысяч, если не сотен тысяч русских людей, которые обслуживали эту дорогу, потом они были вывезены в Советский Союз, почти все оказались в ГУЛАГе. Но об этом
там целый список есть харбинцев, так называемых. Да. Просто расстрел гарантирован был мужчинам. Это правда.
Об этом, во-первых, никто не знал в мире. Ну, а во-вторых, если бы и знал, то вряд ли бы об этом сильно задумались.
То есть Буллит фактически проиграл свою посольскую партию.
Да. И стал... это проявилось там во множестве других, значит, документов и так дальше. В общем, у него возникли уже и личные конфликты. Он был нетерпеливый человек, в общем. Он не был профессиональным дипломатом. Но американские послы вообще редко были профессиональными дипломатами.
В общем, перезагрузка у него не получилась.
А у кого она получилась?
Да, это... У Макфола точно не получилось.
Так что Буллит стал проситься, вот мы не знаем, куда стал проситься Макфол, а Буллит стал проситься...
Макфол в университет, а Буллит...
Ну, мы не знаем, на самом деле, куда он стал проситься. А Буллит просил о переводе в Вашингтон и рассчитывал на очень высокие посты в американской администрации.
Александр, не торопитесь, не торопитесь. Мы пропустили тему о советских шпионах в американском посольстве.
Так.
Кажется, там были не шпионы, а шпионки в основном.
В общем, во-первых, там были микрофоны. Потому что это была, значит, эпоха технического прогресса. И действительно, вот Буллит, потом Джордж Кеннон, который у него там работал, которого Буллит сделал из ничего. То есть он был совсем молодым и неопытным дипломатом. Вот он стал работать. Он получил первую свою серьезную должность в посольстве в Москве. Ну и другие, тоже выдающиеся впоследствии. А дипломаты, это уже военные, которые тогда работали молодыми офицерами при Буллите. Вот они стали находить микрофоны, стали устраивать какие-то засады смешные. Значит, растяжки буквально, значит, делать, потому что, кто должен был обслуживать эти микрофоны, значит, вот. Дежурит там на чердаке с пистолетом в руках.
Поймали кого?
Растяжки никого, конечно, не поймали, но, в общем, они сделали растяжку, после этого, по сути, отключили свет, потому что электричество, естественно, было наружным, вот, техника не дошла до такого прогресса. Ну, вот, и, значит, нету света, надо было вызывать электриков, значит, потом пришел электрик, уже и микрофона не было. Ну, вот так, вот как-то так. Такие истории, они, как бы все над этим потешались, но постоянно этим как бы жили. Ну, за всеми ходили, значит, ходило наружное наблюдение. В общем, и это, конечно, их всех раздражало и бесило.
А как же шпионки с крепким телом?
Ну, вот единственное, да. А при этом они все, в общем-то, как это свойственно, мне кажется, американцам и особенно их дипломатам, они были людьми очень общительными, они постоянно нуждались и видели, в общем-то, эту же часть своей работы. В культурной дипломатии, в общении с местным населением, с каким местным населением? Со звездами культуры, значит, балета, там, науки. Буллит там переписывался, например, пытался переписываться с Павловым, такие вещи. Но, ну и, конечно, туда зачастили, в Спасахаус и другие места, где жили американцы, балерины Большого театра.
Вот. Это такой стратегический ресурс советской дипломатии был, да, и разведки.
Да. Но это как бы было интересно и, значит, все, обеим сторонам. Но, в общем-то, американцы они поддерживали активные отношения с этими балеринами. И Буллит, и почти все, ну, кроме Кеннона. Вот Кеннон был хорошим мужем и семьянином.
Некоторых это, я так помню, кончилось трагически, вот тех девушек, которые...
Для некоторых девушек, особенно тех, которые не были балеринами, потому что там были какие-то и другие девушки, которые, ну, по-видимому, не были засланы. Вот. И тогда их ждал ГУЛАГ. Американцев, если девушка была арестована, вот таких были два случая, то американцев высылали, потому что их считали, что теперь их могут шантажировать, и, в общем, это опасная ситуация, их переводили на другие посты. Были такие случаи. Но американцы отлично понимали, с кем они имеют дело в большинстве случаев, что эти балерины, очаровательные дамы, но они тоже были и агентами. Но понимали вместе с тем, например, какие-то из этих девушек прикидывались, что они не знают английского языка, поэтому американцы при них говорили о своем, значит, о политике, о дипломатических секретах. Потом в какой-то момент американцы, ну, эти девушки прокалывались, начинали говорить по-английски. Все это отражено в дипломатической переписке. В общем, довольно такая интересная история.
Да, хочется подробностей, но продолжим о политике. Хотя нет, все-таки о культурной дипломатии. Давайте о Булгакове немножко и о Бали. Вот эти приемы такие роскошные. Почему появилась такая идея, что Буллит хотел так показать, что Америка самая великая, самая богатая в мире страна? Вот, или другие посольства тоже что-то подобное устраивали?
Ну, другие посольства что-то устраивали, ну, как бы, приемы, в общем-то, это действительно стандартная часть. И отношения с культурными деятелями, политической элитой, ну, а чем дипломаты еще, в общем, должны заниматься. Вот, но Буллит действительно хотел превзойти всех, вот, ну, был такой известный прием по французскому посольству. В общем, он действительно писал с гордостью Рузвельту, что вот, я устраиваю такой прием, который будет лучшим приемом, лучшим балом в Москве со времен революции. Вот еще никто такого не делал. И действительно, он устроил такой прием, вот уже в конце, сам конце, как такая последняя точка своей деятельности в Москве, ну, накануне перевода в Париж. Вот. Он устроил такой, значит, фестиваль весны, это называлось, в Спасахаусе, и там были все, кроме Сталина. Вот Сталин единственный, кто был приглашен и не пришел. А пришли все, там было 500 гостей, значит, все. Там, значит, там и Ворошилов, там и Тухачевский, там и Таиров, значит, и Булгаков, и, ну, и звезды, ну, а звезды балета уже подавно.
Это 36-й год?
35-й.
Да, и там какие-то медведи, что-то такое все. Значит, водка, рекой, икра.
Ну, там множество случилось смешных историй. Ну, там все затекталось на огромный зал в этом Спасахаусе. Там Таиров, значит, они попросили Таирова устроить иллюминацию. Вот они принесли театральные прожектора. Там как-то все это мигало, значит, как это никогда еще не мигало и светилось. Потом какие-то сети они рыболовные растянули по стене. И за этими сетями какие-то птички летали и чирикали. И, значит, помет летел на гостей. Вообще как-то так. Ну, вот. Потом они, значит, привели медвежат из зоопарка вместе с Дуровым, дрессировщик Дуров знаменитый. Вот, ну, как бы, значит, все напивались, дрессировщик напился тоже. А гости играли с медвежатами. Вот. Был такой, значит, маршал Егоров, который был тогда, по-моему, начальником генерального штаба, если я не ошибаюсь. Маршал Егоров, он, естественно, пришел, как положено, на прием, значит, во всем своем мундире с орденами. Вот, он стал играть с медвежатами. Да, медвежата. Медвежата были с бутылочками с молоком, и на них были, значит, соски. И медвежата сосали молоко. И дама, значит, с ними обращались. Жена Литвинова, вот эта англичанка, она вообще не расставалась со своим медвежонком. Значит, и потом заснула. Они оба заснули под утро. А в одной из этих бутылочек Радок, который был известен своим остроумием и коварством, подменил соску, значит, надел соску, медвежащую вот эту соску, на бутылку с шампанским, кордон руж. И Безмежодок сделал несколько глотов шампанского. Вот. Потом его, так случилось, взял на свою орденоносную грудь маршал Егоров. И Медвежонка вырвала на вот эти ордена и мундир. Вот, и маршал, значит, закричал там, что вот это американцы над нами там чего-то такое издеваются. И, значит, ушел в негодование. Весь, значит, облеванный маршал Егоров. Вот. И жена одного из дипломатов, которая писала эти воспоминания, которые я сейчас просто пересказываю, она говорила, я была уверена, что я больше его никогда не увижу, что мы так обидели вот, выдающегося военачальника. Каково же было мое удивление, говорит она вежливо, когда через полчаса маршал Егоров снова появился во всем своем мундире, значит, и блеске орденов, и чтобы пить и танцевать.
А король вальсов, а джаз?
Да, там был особенный джаз, там был особенный... Да. Но бал закончился в 8 утра лезгинкой, которую танцевал маршал Тухачевский с Люлей Лепешинской.
Которая, это балерина, да?
Да, которая была звездой Большого театра. Потом ее называли любимая балерина Сталина. Она, естественно, сделала выдающуюся карьеру. Но на тот момент она была вот частой гостьей Уильяма Боллета в американском посольстве.
И вся Москва об этом говорила. А вы можете объяснить, почему люди вот в эту эпоху репрессий тем не менее шли в это посольство? Это же был большой риск. Сегодня ты пошел в посольство даже с разрешения, а завтра ты американский шпион.
Ну да, и в общем так оно, я об этом так и рассказываю.
Что там же был один персонаж, барон Майгель будущий, да, барон в Майгель, книге. Штейгер, да?
Да, барон Штейгер, там Борис Штейгер, в общем, он был таким стукачом, о котором все знали, что он стукач. Но он был таким стукачом, доносителем при дипломатических миссиях. Но он тоже был обаятельным человеком, говорил на всех языках, устраивал разные дела, делишки. Например, помогал собирать антиквариат, антикварные коллекции. Этим занимались жены дипломатов, честно. Ну и так дальше. Был полезным человеком, но стукач. Ну, так сказать, дипломаты искренне верили, что они хотят только хорошего. Понимаете? Им, в общем-то, не было особо скрывать. Но они скрывали дипломатические секреты, но, например, с женами их точно скрывать нечего. Они могли вообще общаться с кем-то. Но это было столкновение двух совершенно разных политических культур, можно сказать. Ну вот, и на этот бал, ну, действительно, пришли все, и маршалы пришли, и наркомы пришли, и НКВД пришло, и так дальше. Так что почему не... Ну, и среди прочих там был Михаил Булгаков со своей женой Еленой. Тут мы точно знаем, так сказать, в чем они были одеты, значит, как они там...
Во фраке?
Веселились, резвились. Вот у Булгакова фрака не было. Вот. И это Елена Сергеевна подробно рассказывала о костюмах. Так что он пришел в черном костюме.
Ну, и вообще... хорошо все запомнил.
Да, но он хорошо все запомнил. И вот придя домой, после вот длинной ночи, их отвезла, кстати, посольская машина домой, потому что, ну, они действительно рассматривали, ну, например, когда они пришли, вот там объявляли пришедшие, как-то положено, и ими занялась, и Боллет их, значит, там пожал руки и попросил первой даме посольства, он был не женат на тот момент, значит, была первая дама посольства, была, ну, жена советника посольства, Ирина Уайли. Так вышло, что она была полячкой, ее вообще считали пилсудщицей. И она действительно не любила советскую власть, и она говорила по-русски. Ну, в общем, о них Боллет попросил позаботиться о супругах Булгаковых, первую даму посольства. Как бы королеву этого приема. Ну вот, короче говоря, придя с этого посольства рано утром, Булгаков сел за стол и написал первый вариант вот той главы, которая вошла в «Мастера Маргариту» как «Бал сатаны».
Опять же, мир мог бы быть другим. Этого «Бала сатаны» в романе бы не было, если бы господин Буллит не устроил этот прием. Кстати говоря, он его за свой счет, по-моему, устраивал, да?
Да, он вообще за многое платил за свой счет. Ну, за что-то расплачивались уже власти, но задним числом.
Если подвести итог его пребывания в Москве, что же он сделал, кроме бала? И провальных переговоров с Советским Союзом.
Ну, что он установил дипломатические отношения. Так. Это, в общем, было большим делом. И непростым.
Но многие же вопросы остались так и не урегулированы. Там, по долгам, например, царской России.
По долгам царской России, значит, да, вот его была принципиальная позиция. И Рузвельта тоже, что все-таки, значит, Россия должна оплатить эти долги. Прежде чем Америка бы начала давать России, Советскому Союзу те кредиты, которые просил Литвинов. А Литвинов просил много. А поставки оборудования, промышленного оборудования, очень многое и поставлялось. Но всегда в обмен на каш. То есть там золото, древесину, в общем, страна вывозила ресурсы.
Да, бартер или золото, да.
Ресурсы эти, естественно, добывались в ГУЛАГе, а где они еще добывались. Вот. Но американцы либо не знали об этом, либо не обращали внимания. Но как бы идея, и Буллит настаивал на этом, что до тех пор, пока СССР не выплатил долгов военного времени, то есть долгов царской России. Долги, кстати, были не очень большие. То есть это был скорее вопрос принципиальный. Кредитов Советский Союз не получит. А торговлю, да, давайте развивать. Ну, торговля шла, в общем-то, очень активно. Торговля шла и до установления дипломатических отношений.
Там, ну да, было... известно же, кто заводы строил, там был Амтор, проектировал, да.
Известно, там был Амтор, там постоянно случались в Америке какие-то странные убийства, значит, странные смерти. Люди, представители этого Амторга, он был весь создан троцкистами, потом была смена поколения, их заменили люди Сталина. В общем, это все было очень странно, это все очень удивляло американцев. Они искренне не понимали, что там происходит такое. Так что, ну, Буллит это все отрегулировал. Как бы. Вот дипломатические отношения, как бы, все стало делаться в соответствии с протоколом. С американской точки зрения это был успех. С советской точки зрения, в общем, это было крайне неприятно и неверно, то, что происходило.
Ну да, денег на халяву не давали.
Денег не давали.
Еще один вопрос. Это оценка советского режима Буллитом в роли посла. Я так понимаю, что в отличие от следующего посла, господина Дэвиса, автора «Путешествия в Москву», иллюзий у него никаких не было. Режим террористический, тоталитарный, или все-таки он что-то такое высоко оценивал?
Знаете, тут важно вообще, когда мы говорим об истории, важны изменения, так сказать, такие,
эволюция.
Мирно, микроизменения, которые происходят вот, ну, не столетиями, а неделями там, или месяцами. В общем, Буллит приехал в Москву, вот как друг Ленина, значит, как создатель медового месяца советско-американских отношений. В общем, он верил в успех социалистического эксперимента. В Америке шло как бы, это было самое начало нового курса. Из Америки смотрели на успехи госплана, успехи массового строительства, например, в Москве. Как на, значит, вот то, что, ну, с чем, ну, подражать, не подражать, но учитывать этот опыт, считаться, в Америке ничего этого не было, вот давайте изучать это. Сюда приезжали постоянно там профессора, эксперты, архитекторы.
Ну да, верили, что нет безработицы.
Экономисты писали о советской экономике, значит, диссертации, но не в критическом плане, как это свойственно советологам, а вот давайте изучать, давайте учиться. Верили, что нет безработицы. Вот, так что он приехал вот в Москву в конце 32-го года вот с этим. Они знали о терроре в целом, они не называли это еще террором, они знали о многих жертвах, они знали о арестах, они знали о лагерях в Сибири. Но как бы значение этого, вот удельный вес, они не могли оценить. Но будучи на месте, Буллит и Кеннон и несколько других умных людей, они это все узнали, увидели, поняли очень хорошо. А у них были отличные источники информации. Например, Буллит дружил с послом Латвийской Республики в Советском Союзе Юргеном Балтрушайтисом. Замечательный, интересный поэтом и дипломатом. Он в течение там, многих лет, больше 10 лет, был послом в Москве. Он знал здесь все. Ну, вот, Буллит был здесь. Балтрушайтис вообще знал все и видел все. А Буллит здесь был в течение. Ну, например, он видел, или он был в Москве во время убийства Кирова, во время самого начала большого террора, который последовал. Вот. И он с особо Балтрушайтиса. Кстати, он давал очень адекватное и очень раннее донесение по поводу, скажем, убийства Кирова, по поводу первых арестов, по поводу, значит, расследования, как оно идет. С этого момента американцы знали все. Он посадил Кеннона, в общем, выдающегося дипломаты и тоже историка, и наблюдатели, и основатели советологии, по сути дела. Он посадил вот в посольство писать экспертные рапорты о том, что же происходит в Советском Союзе. По внутренней политике и экономических делах страны. Кеннон писал необыкновенно подробные и проницательные донесения.
Александр Эткинд, доктор философии, профессор исторического факультета Европейского университета во Флоренции, студии «Эхо Москвы». Мы продолжим после коротких объявлений.
Цена революции.
В понедельник. вторник после 11 утра слушайте в нашем эфире интервью министра иностранных дел Литвы Линкаса Линкявичуса. Ведущая Карина Орлова.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет писатель и журналист Сергей Шаргунов. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Разбор полета.
В этот понедельник после 21 часа гость программы «Разбор полета» журналист-международник Владимир Сухой. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.sobaka.gmail.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Продолжаем разговор с Александром Эткиндом об Уильяме Буллитте и о том, каким другим мог быть современный мир. Понимал ли Буллит, что одна из целей Сталина – это война, мировая война, в которой коммунизм, вступив на арену вовремя, должен выиграть?
Да, он понял это. Он приехал в Москву, этого не понимая. Уехал из Москвы, подробно рассказывая вот именно об этом.
То есть он писал Рузвельту об этом?
Да, он писал Рузвельту еще из Москвы об этом. Он продолжал писать Рузвельту о советских делах из Парижа. Потому что, значит, он...
Он стал послом в Париже.
Он стал послом в Париже. Он хотел стать госсекретарем. Но...
Слишком самостоятельным?
Ну, вот он, да. Вот он, ну, за ним шла еще слава со времен Версаля, как человек непредсказуемый.
Ну, вот. напал на своего благодетеля, на Вильсона.
Ну, да. И Рузвельт, в отличие от... Буллита, который был резко враждебен к Вильсону, а Рузвельт, в общем, считал себя преемником.
К Сталину.
А?
Враждебен к Сталину.
К Вильсону тоже.
А, к Вильсону.
К Вильсону тоже. А Рузвельт считал себя преемником Вильсона, так что здесь была такая идея. Ну, и Рузвельт тоже стал опасаться того, что слишком резкая позиция Буллита в отношении Советского Союза, ну, делает его в качестве госсекретаря неоднозначной фигуры. Но зато как посол в Париже, он был однозначной фигурой. Он действительно знал всю французскую элиту, он говорил по-французски отлично, значит, он знал французские вина, он, в общем, был таким. Значит. И он стал за 4 года своей работы в Париже, он стал, ну, как бы старшиной, дуаеном американской дипломатии в Европе. Обычно такую роль выполняет посол в Лондоне. Ну, на тот момент это стал посол Париж. И, в общем, Буллит, ну, справлялся с этим блестяще, так сказать. Но время-то было трудное. Мюнхенский, значит, договор произошел за эти годы.
Война в Испании.
Война в Испании, вообще, так сказать, ожидания. Попытка избежать большой войны в Европе. Чего бы это ни стоило. Эти люди, которые пережили Первую мировую войну, которая велась с американской точки зрения для того и только для того, чтобы исключить последующие войны.
А было ли у него все-таки ощущение, что с Гитлером договориться невозможно? Вот какую позицию он занимал?
Значит, у него была позиция, что с Гитлером договариваться нужно. Вот. Что роль дипломатов в том, чтобы... Ну...
Он же прекрасно и по-немецки говорил, и Германию знал.
Да, да. его как бы второй родной язык был французский, но по-немецки он говорил. И он вел переговоры там с Гиммлером.
И что же он предлагал?
С Гитлером он не видался, но с Гиммлером он вел серьезный.
И с, по-моему, с кем же еще? С Герингом, да? По-моему, встречался.
Да, встречался с Герингом, очень смешно написал о нем. Про, как, там, не помню уж как. Там, бегемот во фраке или как-то так.
Он ему не понравился.
Сильно понравился.
О чем они могли договориться?
Например, американский посол в Берлине Уильям Дотт, который был, кстати, профессором истории, личным другом Вильсона. Вот он был послом Рузвельта, и он тоже за годы своего пребывания в Берлине научился так ненавидеть нацистов, ну, что он фактически отказывался вести с ними переговоры. Он бойкотировал. Буллит, ну, резко критиковал Дода, настаивал на том, чтобы Рузвельт сменил Дода. Но при этом крайне, ну, очень негативно относясь к нацизму вообще, Гитлеру, в частности. Но он считал, что роль дипломата в том, чтобы вести переговоры. Все равно вести переговоры. Он со Сталином, или там с Литвином, точнее, он все равно вел переговоры. Он считал, что американцы до тех пор, пока война не началась, для того, чтобы она не началась, переговоры нужно вести.
Ну и что он предлагал все-таки?
Ну, он предлагал все время разное. Значит, он вообще предлагал Америке, он предлагал Рузвельту вооружаться. Потому что это, ну, это должна была быть часть внутренней политики. Для этого не надо было, так сказать, разговаривать с Гитлером или с японцами. Надо было вооружаться, надо было заняться флотом, надо было, значит, стратегией, надо было заняться авиацией. Вообще, коньком Буллита на тот момент стала авиация. Его ближайшим другом стал такой французский выдающийся авиатор, который потом стал министром авиации в правительстве Де Голля. Вот они как бы, ну, он Буллит стал обсуждать, значит, нас на профессиональном языке, там, всякие виды, там, какие моторы нужны американцам, какие вооружения, какие.
Поставлять во Францию, да?
Ну, сначала просто, ну, значит, ну, сначала просто производить. В Америке ничего этого не было, в общем. В Америке было там был сильный флот, который, однако, оказался недостаточно сильным. Но Рузвельт занимался флотом, он любил флот. Он как бы не любил армию, в общем, армия была неадекватна. Авиации, в общем, совсем. И, ну, Буллит об этом настаивал, приводя примеры французскую авиацию, которая, значит, как-то и которая была более передовой на тот момент. Ну и, конечно, угрожая германской и японской авиации. Но японскую авиацию он тоже недооценил Буллит по разным причинам. Ну вот, и. Ну, как бы, и кроме того, это была бы органическая часть нового курса, вот эти государственные расходы на перевооружение. Но Рузвельт, в общем, это как бы до какого-то времени это игнорировал. Потом действительно что-то началось. Потом появился новый проект, что, игнорируя прямое запрещение Конгресса, там для этого были основания, тоже связанные с военными долгами Франции, поставлять в обход через Канаду, поставлять американские самолеты во Францию. В общем, это такой был феерический проект, который, однако, осуществился, но запоздал. То есть первые самолеты вот по этим поставкам начались уже после того, началось вторжение во Францию, так что они не сумели летать, они в конце концов улетели в Англию. Но все-таки сыграли какую-то роль.
А за советскими делами он в это время следил? Вот вы пишете, по-моему, что он общался с кем-то из перебежчиков, да, с Кривицким, если я не ошибаюсь, например.
Он общался с Кривицким.
Возможно, с Бармином, кстати, тоже. Он тоже уехал уже в Америку.
Он,
посланник в Греции.
Он был в Париже, значит, эти люди так или иначе, в общем, оказывались, ну, ехали через Париж. Он им помогал визами, он помогал деньгами, значит, он там, его школьный друг был в то время, ну, типа, генеральным прокурором Америки, значит, он помогал, в общем, очень своими высокими знакомствами. Вот не было бы этих разоблачений сталинского режима, Кривицкий здесь самая большая фигура, но были и другие.
Потому его и убили, кстати, в 1941 году в Вашингтоне.
Ну, в конце концов, их всех убили. И ни в одном случае их убивали либо в Париже, либо в Америке, в разных местах. Ну,
Бармина не убили, он даже руководил «Голосом Америки». Это, пожалуй, исключение.
Ну, вот когда их убивали, то местная полиция во всех случаях диагностировала там либо суицид, либо смерть от естественных причин.
Общем, ну да.
Трагическая история.
Качественно работали. Без полония.
Да.
Война, когда начинается, опять же, о Буллите. Он что в этот момент делает? Там интересная, по-моему, история с дачей Парижа.
Ну, это страшно интересная история, еще одна как бы необыкновенная история. Ну, Буллит в Париже там разными еще другими гуманитарными вопросами занимался. Ну, например, он спас Зигмунда Фрейда от нацистов, от Холокоста.
То есть вывез его из Австрии.
Он вывез его из Австрии. Вот, через паре он встретил его в Париже. С семьей. Фройд сумел выехать с семьей, с женой, с дочкой, еще с кем-то. Но вся большая семья Фройда погибла в газовых камерах и других местах. Дальше история шла, как мы знаем, она всегда идет. И нацисты, вторглись во Францию. Все посольства в Париже в спешном порядке эвакуировались вместе с французским правительством. Ну, сначала бежала армия, За ней уже, все прочие службы, в том числе и все посольства. Буллит получил инструкцию из Госдепа, которой он обязан был подчиниться, естественно. Он отказался эвакуировать посольство. Красиво рассказал в письме, что американцы никогда не бежали из Парижа. Американский посол оставался во время французской революции, во время прусской оккупации Парижа. И вот сейчас, Первая мировая война там подходит. Американцы всегда остались в Париже. А я вообще, он писал, никогда не бежал от опасности, потому что я такой человек. Поэтому я принял решение оставить посольство в Париже. Вот, и он вел непрерывные переговоры с французским правительством, его там называли газеты, иронично, министром без портфеля, французским министром.
Кстати, вывез золотой запас Франции.
Он помог вывезти, организовал это дело тоже. Ну и другие там всякие проекты. Он пытался флот перегнать, Если бы перегнал, то, было бы гораздо...
Туда, в Вест-Индию куда-то, да?
Ну, там разные проекты. В Северную Африку. Угу. Спасти таким образом французский флот. Потом, в конце концов, его пришлось уничтожать англичанам. Часть этого флота, просто англичане его потопили, чтобы он не достался немцам. Ну и другие проекты, которые отчасти осуществлялись, большей частью нет. Но вот это решение, оставить посольство в Париже осуществилось. И правительство, которое бежало, поручило Буллиту выполнять функции переходной власти в Париже. Он был действующим мэром Парижа. 19 дней, нацисты вошли в Париж. Командовал войсками, оккупационными войсками. Тот самый генерал, который несколькими месяцами раньше полностью разрушил Роттердам. Они вошли в Роттердам, там началось вооруженное сопротивление, там полностью был город полностью разрушен. То же самое случилось бы с Парижем, об этом писал Кеннон. Если бы Буллит не остался в Париже, не провел переговоры с разными службами, пожарными, полицией, Париж таким образом был сдан в полном порядке.
Буллит спас Париж.
Так Буллит спас Париж, именно как город. Буллит спас Фройда, Буллит спас Париж. Буллит не смог спасти Россию и не смог спасти мир. Этим кончается моя книга. Но Париж действительно спас. Однако он отказался принять участие. Он вел переговоры с этим генералом, главой оккупационных войск, но отказался принять участие в параде немецких войск по площади Согласия. Он приказал своим военным атташе бойкотировать это дело. Они были приглашены. Они говорили, может быть, мы пойдем. Нет, мы не пойдем.
А свои полномочия посла во Франции, когда он сдал уже?
Он сдал гораздо позже. То есть он потом, через 19 дней, он, убедившись, что дела в Париже идут. Кроме того, в Париже осталось довольно много американцев, за которых он отвечал. И они не пострадали. Потом он переехал туда, где на тот момент было французское правительство, участвовал в разных переговорах, правительство менялось, когда к власти пришел Петен, он с ним провел переговоры и решил, что все, пора уезжать, тут, бесполезно. И он вернулся в Америку, еще продолжал выполнять функции посла какое-то время, и потом, попросил отставку. И все еще надеясь стать либо госсекретарем, либо секретарем по обороне, либо секретарем по флоту. У него были разные варианты. Он лоббировал. У него были очень могущественные друзья. Но Рузвельт на тот момент стал относиться к нему очень осторожно.
В чем была причина, что он его фактически отодвинул на роль представителя по Ближнему Востоку, а потом вообще Буллит ушел со службы? Опять же, такой же конфликт, как у Буллита был с Вильсоном. То есть их идеалы не совпали.
На тот момент момент действительно радикально разошлись или расходились, потому что это был процесс. Их идеи насчет Сталина и Советского Союза, Ленд-Лиза и вот союзничества. Значит, Рузвельт, в общем, был за безусловную поддержку Советского Союза до тех пор, пока, пока Сталин сражается. Он сражался героически, он нуждался во всем. Это были законные требования. И Сталин получил открытый лист.
Что бы он ни делал внутри страны?
Что, ну, в военное время это уже вообще было, как бы перестало быть важным. Ну, как, если мы говорим уже о начале войны.
А что Буллит предлагал?
Ну вот, то есть Сталин или люди Сталина, значит, ну, давали списки того, что им нужно, и Рузвельт их удовлетворял в той мере, в какой Америка могла это удовлетворить. Не считая жертвами, там, конвои и так дальше топились. Тем не менее, поставки шли. И Великобританию, и Советский Союз. Ну, о равных. Значит, Буллит предлагал поставить определенные условия.
Какого рода?
Значит, условия касались уже, конечно, не внутренней политики, потому что во время войны, так сказать, вообще, так сказать, все претензии были сняты и забыты. Ну, и так всегда, так сказать, жизнь такова, так всегда это происходит. Но Буллит говорил о том, что когда-нибудь война закончится. Она должна закончиться нашей победой. Мы полностью контролируем, значит, позиции Великобритании и Советского Союза в этой войне. Они от нас зависят материально, значит, по таким-то позициям военного отношения. Мы должны выставить условия послевоенного мирного устройства. Мы должны сделать так, чтобы и Черчилль, и Сталин подписались под этими условиями, сделали бы это публично и в рамках международного права. И мы должны обусловить наши поставки. Вот весь Ленд-Лиз должен быть обусловлен согласием союзников на послевоенное переустройство Европы.
Какого рода? Проект Буллита номер 2.
Да, ну номер 2 или номер 20. Значит, он очень рано стал, значит, всем рассказывать, а люди слушали с недоверием, о том, что после войны, после победы союзников, Европа может существовать только как единое государство. Он стал говорить о единой Европе, о Соединенных Штатах Европы, что Россия, что Европа должна получить конституцию по образцу американской. В эту будущую объединенную Европу должна войти и побежденная Германия на равных. В отличие от Первой мировой войны, Второй мировой войны был виновник. Это была Германия и Япония. Они должны быть наказаны. Но они не должны быть уничтожены. Были разные проекты, были проекты вообще.
Как бы, да, Маргентау там и другие.
Уничтожить германскую промышленность. Там,
все там. Расчленить их.
Да. Нет, Германия должна оставаться сильным единым государством, но для того, чтобы она не представляла больше опасности никогда, она должна стать частью единой Европы. Его никто не принимал всерьез, тем не менее, это в конце концов и произошло, несмотря на яростное противодействие Советского Союза с начала и до конца этого процесса. А Буллит пытался обусловить сам Ленд-Лиз, сам военный союз, согласен Сталина и Черчилля тоже на этот проект.
Но он представлял себе перспективы советской оккупации Восточной Европы и изменения
там строя? Да, у него был еще один проект среди многих других. Да, он прямо, значит, видел эту перспективу. Уже в 42-м году он видел эту перспективу, что так оно и будет. И он предлагал, именно поэтому он предлагал Рузвельту, который на этот момент уже, в общем, перестал его слушать. Он предлагал планировать высадку не в Нормандии, а в Греции. Значит, вот главный удар союзников должен был пройти из Греции на север. Таким образом, пройдя через, оккупировав Восточную Европу, выдавливая нацистскую армию из Восточной Европы, вот от Греции до Норвегии, значит, через Польшу и так дальше, значит, там стояли американские войска. Ну, преследует две цели. С одной стороны, поражение Германии, с другой стороны, противодействие советской экспансии.
Но это совпадало с планами Черчилля, собственно, в какой-то момент.
Ну, категорически противоречило планам Сталина. И Рузвельт послушался Сталина. Почему Рузвельт слушался Сталина? Потому что Рузвельт панически боялся сепаратного мира.
Но такой же угрозы не было.
Еще одного Брестского, как бы, еще одного Брестского мира.
Кто ему это внушал? Посол Дод, который был коррумпирован и был, извините, идиотом просто.
Ну, посол Дод, который был отцом советской шпионки, Марты Дод, это вы знаете. Но это
извините, Дэвис, посол Дэвис, который вот, был посол, в Москве.
Да, посол Дэвис был не большого ума человеком, они продолжали дружить. Ну, у него были, у Рузвельта были советчики. Главным из них был замгоссекретаря Самнер Уэллес, который был личным врагом Буллета. Вот. Но, кроме того, действительно, такая угроза существовала. Единственным аргументом против того, что Сталин мог бы заключить сепаратный мир, был такой психологический аргумент, что Сталин настолько был обижен на Гитлера за его вероломную атаку после первого сепаратного мира, после пакта Молотова-Риббентроп, что Сталин, в силу его кавказских особенностей, в силу его личных особенностей, этого никогда не простит Гитлеру. Поэтому этот сепаратный мир не заключит.
Но таких попыток ведь, в общем, всерьез и не было?
У нас...
Или мы об этом не знаем?
Знаете, на самом деле так и случилось, что сепаратный мир не был заключен. Опасения Рузвельта не оправдались. Он мог бы потребовать от Сталина гораздо больше. Ну, вот
когда... Он что, ему верил как джентльмену?
Да, он писал об этом, он говорил об этом, но я думаю, что реально он боялся сепаратного мира, который действительно изменил бы отношения вот на карте, на доске военных действий радикальным образом не в пользу Америки.
Ну и фактически Буллит из-за своей вот этой радикальной позиции оказался вне игры.
Да, после он оказался вне игры, он стал как-то лично мстить своему врагу Самнеру Уоллесу после этой попытки лично, очень успешной попытки.
И, ну, даже пошел служить во французскую армию.
В общем, он сумел уволить этого Уиллиса, но после этого уже его карьера была закончена. Да, и он пошел служить майором в французскую армию. Служил под руководством маршала Делатра. Значит, такой был замечательный, лучший из французских военачальников. Я был при нем и переводчиком, и чем-то вроде адъютанта. И, значит, возил за ним его винный погреб, который сам составлял.
Но он высадился вместе с ним на юге Франции?
Там. Нет, он не высаживался.
Нет, да?
Он присоединился уже сразу после высадки. Он не высаживался. Но они прошли с боями там через Марсель. Там, в общем, он значит, с боями там, значит, проходил с этой победоносной уже армией. Потом в Германии воевал вместе с французской армией. Занимался там контрпропагандой, значит, писал листовки, значит, забрасывал их противник. Вот. Пострадал на этой армии, но попал в серьезную автомобильную аварию на военной машине. После этого, значит,
а потом написал, собственно, как мы выиграли войну и проиграли мир.
Да, потом увидел, что его худшие опасения в отношении послевоенного устройства стали осуществляться. Ну и вот в этом контексте он стал одним из ястребов холодной войны.
Но у нас времени мало, поэтому буквально несколько слов, как повлиял, опять же, посол Буллит, как он изменил мир вот в этот период холодной войны.
В период холодной войны, в общем-то, он уже был отставником, жил в своем поместье, на ферме, у него была яблочная ферма в Массачусетсе. Написал книгу интересную, в которой предсказал многое из того, что случилось в годы холодной войны с Советским Союзом и так дальше. Но мир изменяли другие люди, которые, так сложилась история, были личными друзьями, учениками, последователями Уильяма Буллита. Джордж Кеннон, который был строителем американской политики.
Сдерживание, да?
Сдерживание. Чарльз Боулин, который был тоже выдающимся дипломатом, а начинал свою работу в американском посольстве в Москве, Буллитон, и несколько других людей, которые так или иначе все оказались связаны с Буллитом.
Предсказывал ли он возможный распад Советского Союза?
Нет, этого он не предсказывал.
А как он видел конец холодной войны?
Я думаю, что он писал холодной войне, как о ядерной катастрофе. Он видел ядерную катастрофу, как следствие холодной войны.
А выход из этой войны тогда, через что он предлагал? Вот.
То есть, понимаете, он писал свою книгу тогда, когда Соединенные Штаты сбросили ядерное оружие в Японии. А Советский Союз, и Соединенные Штаты знали об этом, тоже разрабатывал, и они догадывались, вот-вот, сработает, вот, получит ядерное оружие. И вот эта холодная война в условиях ядерного противостояния, это была совершенно новая, ну, политическая ситуация. Вот об этом он думал, об этом он писал. Он тоже писал о Китае, писал о Бензе, он очень серьезно думал об Азии, что тоже, в общем-то, было совершенно...
Предупреждал о победе коммунистов над Чан
Шишей. Да-да-да, он был личным другом Чан Шиши, в общем, об этом он действительно предупреждал. Вот это интересный вопрос. Распада Советского Союза нет, он не видел.
Спасибо. Сегодня в студии «Эхо Москвы» был Александр Эткин, доктор философии, профессор исторического факультета Европейского университета в Флоренции. Мы говорили о Уильяме Буллите, ну и я рекомендую еще нашим слушателям новую книгу Александра «Кривое горе. Память о непогребенных», об исторической памяти. Наверное, мы как-нибудь еще о ней поговорим. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
До свидания.
До свидания.
Цена революции.